третья, часть вторая. Все началось как в театре, с гардеробной. Именно туда мы все попали, и помещение поражало своей грандиозностью. В большущем зале, чей пол был выложен белоснежными мраморными плитами с сиреневыми прожилками, находилось около 20 местных служащих, облаченных в шикарные костюмы. Человек 15 игроков и неимоверное число стоек с развешанной одеждой. Количество одежных стоек я подсчитать затруднился, но было их не менее сотни, а на каждой около 10 костюмов. Да уж, размах ощущается. Мы в своих деревенских одеяниях выглядели словно бедные пилигримы, случайным стечением обстоятельств попавшие в королевский дворец. Было как-то неловко попирать локтями блистающий мрамор. Про висящих над головами ряд золочёных люстр вообще уж молчу. Не успели мы проморгаться, как к нам подлетела стайка девушек местных и мгновенно растащили нас в разные стороны. Я еще рот открыть не успел, а меня уже раздевали под неумолчное щебетание. Ловкие ручки лишили меня одежды, и я остался в подгузнике, при виде которого служащая недовольно поджала губки и сунула мне в руки нечто вроде коротких золотых шорт. «Они весьма элегантны, сшиты искусным бортным и дают +5 к выносливости, сударь», — проинформировала меня девушка. «Все костюмы являются подарками, переходящими в вашу собственность сразу после званого вечера». «С удовольствием поменяю», – мгновенно согласился я, цепляясь в золотые трусы. «Если есть носки, тоже возьму, с не меньшим удовольствием». За спиной изумленно пискнула. Обратившись, я узрел Гесильду, возникшую посреди зала. Рядовая местная пожаловала на праздник элиты. «Хэ! Эта девушка весьма и весьма важная для меня персона», – тихо поведал я служащей. «Отнеситесь к ней с уважением». «Все гости являются нашими бесценными драгоценностями». Сверкающая улыбка меня едва не ослепила. «Ей немедленно займутся, сударь. Прошу переодеться». «Ага», – кивнул я, уже с сожалением глядя на тонкую золотую материю своего нового белья. «Чего я обрадовался-то? Все равно все костюмы будут нами незамедлительно проданы при помощи неуемного торгаша Бома сразу же после мероприятия. Во всяком случае, мой костюм уж точно. Все по той же причине – боязни поисковых или иных заклинаний, вплетенных в ткань и украшения. Если мои компаньоны захотят оставить маскарадные облачения себе, то пусть держат их в личных комнатах». Правда, Кира законно возразила, что неспящие не станут подставлять себя так легко, ведь проверить одежду можно у любого местного специалиста в одном из крупных городов Фальдиры, который мгновенно ответит, что именно содержит в себе столь пышный костюм. Одно дело, когда за тобой по пятам следует неимоверный прокачанный тихушник с реальным опытом подобных операций, и совсем другое, когда в трусы банально вшивает магическое плетение. Но береженого Бог бережет, поэтому та же участь постигнет и именное приглашение с озорной баронессой. Выкидывать его не буду, просто положу на полочку в личной комнате, и пусть лежит до лучших времен. Ёппа, палочки-то нету. Гесильду же я пригласил по наитию, серый кролик. Пусть те, кто за мной приглядывает, теперь гадают, что за девушка и на кой я пригласил ее. Пусть проверяют ее на здоровье. Проверка много времени не займет. Но все одно приятно, пусть побегают. На своем горьком опыте я уже убедился, насколько плотно меня пасут неспящие. И посему надо юлить кормой. Сбить со следа вряд ли удастся, но хоть немного насолю им. Приятно ведь, когда живые игроки с пыхтением проверяют подноготную абсолютно рядовой местной. Ведь вдруг она замешана в этом деле. Опять же, пусть Гесильда немного оттянется, отдохнет от работы в гостинице. Пока я прокручивал все это в голове, мое облачение закончилось. Меня мягко подвели к огромному зеркалу с золотой рамкой. Оторопел я глядел на свое отражение. В зеркале отражался кто угодно, но только не Росгард. Столь великолепного костюма я никогда не носил ни в Вальдире, ни уж точно не в Реале. Роскошно, стильно. Черный костюм с тонкой серебряной вышивкой, широкополая пиратская шляпа на поясе. Перевязь саблей, на ногах высокие замшевые сапоги, на глазах черная маска. Я снова стал Зора, только на этот раз выглядевшим куда богаче. Что еще удивительней, я не чувствовал отторжения от всего костюма. Мне нравилось, как я выглядел. Никаких павлиньих цветов, никаких пышных шаровар или золоченых тапочек. Если добавить в качестве аксессуара подзорную трубу и убрать загадочную черную маску, то я вполне могу представить себя на мостике флагманского корабля, идущего под всеми парусами к затерянному материку. В общем, мой костюм выглядел как очень дорогая форма. На плечах имелся намек на погоны. Хм. «Классно выглядишь», – проинформировал меня знакомый голосок. Повернувшись, я взглянул на Кирию и онемел. Ёлки! Простое белоснежное платье с глубоким декольте, белое же вуаль на лице, перчатки из белого искрящегося материала и золотые туфельки. Кира выглядела как... «Можно сразу под венец», – улыбнулась беда. «Но вообще, я богатая донна-пассажирка на захваченном пиратами судне». «Точно! Кира выглядела как невеста, просто обворожительно. Я прямо в ступор впал, и не вышел бы из него, если бы не два тонких кинжала на поясе девушки и упоминание о Донне». Довольная произведенным эффектом, беда придирчиво меня осмотрела и благосклонно кивнула. «Тебе идет, но я бы выбрала лучше». «Верю», – поспешно я уверил ее. «Остальные что?» «Кэлен перебирает костюмы, остальные готовы, кроме Орбита».
«А он что?»
«Пытается сделать выбор между малиновыми шароварами восточных мореходов и кожаной юбкой викингов с ледяных островов», – вздохнула Кира. «А сверху напялил белоснежный морской китель. В качестве маскировки ярко-синий шарф на нижнюю часть лица. Ох!»
«Во вкусе ему не откажешь», – согласился я. «Но пора на бал. Посмотрим на сильных мира сего. Кстати, а твои на бале присутствуют, альбатросы?»
«Не слышал о таком», – качнула головой Кира, поправляя вуаль, скрывающую не столько лицо, сколько персональные навыки игрока. «Но сомневаюсь. Да и ладно. А вот и остальные». К нам один за другим подходили компаньоны по приключениям. Их не узнать. Бом в облегающем коричневом кожаном костюме, богато украшенном золотом. Слишком уж богато украшенном. Прямо ювелирная витрина. На поясе абордажная сабля угрожающего вида. На голове нечто вроде круглой кожаной же шляпы с низкоопущенным козырьком, скрывающим орочьи глаза. Док обрядился под боцмана. Даже свисток на груди имелся, и усы откуда-то взялись. Они, похоже, и выполняли роль маскировки. «Орбит! Это нечто неземное! Настолько неземное и яркое, что я поспешно перевел взгляд дальше!» Кэлин превратилась в роковую пиратку. Крайне сексуальный облегающий костюм, высокие сапоги, обилие колец на пальцах и огромная шляпа с плюмажем и короткой черной вуалью. «Крей!» Коротышка стал рядовым матросом, судя по простой одежде, но крайне боевым. Абордажный топор, повязка на левом глазу и ярко-красная бандана. Гисильда подплыла к нам во всем величии небесно-голубого платья, непонятно как державшегося на ее пышной груди, ибо декольте было настолько глубоким, словно портной решил сэкономить на пошивочном материале. Серебряная диадема в уложенных волосках, шея украшена жемчугом. Маскировочную деталь я не увидел, скорее всего, это была диадема, потому как лицо Гисильды было подернуто легкой дымкой, не скрывающей красоту девушки, зато надежно укрывающей ее имя. «Все в сборе. Только сейчас я заметил, что над нашими головами вообще нет никакой информации, абсолютно пусто, как в реальном мире, и не потребовалось придумывать себе загадочных псевдонимов». Видимо, организаторы решили, что лучше всего знакомиться так же, как и в реале, представляясь самостоятельно. Уверен, на мероприятии многие будут по привычке смотреть поверх голов, выискивая упоминания игрового ника и сопутствующей информации. С легкими вспышками в зале появлялись новые гости, но мы не видели их, сработала система безопасности. Все, что удалось узреть, так это только смутные бесполые силуэты. Все верно, анонимность превыше всего. Какой смысл напяливать маскирующую вуаль, если за твоим переодеванием наблюдают чужие любопытные глаза? Наши 8 приглашений, видимо, изначально были объединены в некую группу, и только поэтому не сработала безопасность. Радует, что не спящие относятся к этому столь серьезно. Впрочем, о чем это я? Они, кажется, ко всему относятся серьезно. Последний раз, оглядев всю веселую братью,
Я тяжко вздохнул, взглянул на скромно стоящую поодаль служащую, и мы двинулись к широким двухстворчатым дверям, ведущим в неизвестность.
«Прошу прощения за назойливость», – мелодично пропела служащая. «Но не забывайте сохранять в тайне свои настоящие имена и титулы. Ни при каких обстоятельствах не открывайте их. И не снимайте предметы тайного покрова, ни в коем случае».
«А если это сделает кто-нибудь другой?» – задал я логичный вопрос.
«Невозможно. Мощная магия надежно защищает каждого гостя, гарантируя сохранение неприкосновенности предметов и его костюма. Никто не сможет расстегнуть и пуговицы без вашего на то дозволения».
«Спасибо», – поблагодарил я за исчерпывающее объяснение.
«От лица клана Неспящих я желаю всем приятно провести незабываемый вечер в гостеприимных стенах Парадгатура», – склонила голову девушка. «Добро пожаловать».
Створки плавно и бесшумно открылись, открывая нам путь. Я невольно замер, едва только бросил взгляд вперед. Я видел зал, колоннадный зал, настолько большой, что я попросту не мог различить его окончания. Внутри гигантского помещения бурлила разноцветная толпа игроков и местных. Я физически бы не смог сосчитать количество присутствующих, но их было очень много. Над головами собравшихся высились струи многочисленных фонтанов. Под невыразимо высоким потолком лениво плавали самые настоящие облака золотистого цвета. С них беспрестанно шел дождь из золотых цветочных лепестков. Порывы гуляющего теплого ветра гоняли лепестки по всему залу, причудливо и прихотливо изменяя их путь. Но ни один лепесток не опускался ниже уровня в 2 метра, бесследно тая, словно снежинка. Повсюду бесчисленные столы с явствами, места, где можно посидеть. Широкие боковые двери открывают выход на террасу, откуда слышится веселая зажигательная музыка, и видны 1000 разноцветных светлячков, витающих над головами гостей и изредка перемигивающихся друг с другом. Парадгатур умел встречать гостей с истинным радушием. К нам подлетел служащий в черно-белом классическом костюме официанта и склонился в поклоне. «Добро пожаловать! Желаете по бокалу выдержанного вина или искристого шампанского?» «Есть и светлый эль из тенистых эльфийских лесов, а для достопочтенных представителей гномов всегда найдется доброе темное пиво». «Мне бы бокал антиохренина», – сипло ответил я, не в силах собраться с мыслями. «Оу, 100 грамм водочки», – мгновенно сориентировался официант. «Прекрасный выбор, сейчас организуем». Это и правда оказалось сейчас, то есть практически мгновенно. Официант повел рукой над пустым подносом, и на нем появился запотевший бокал с бесцветной жидкостью. Через секунду бокал перекочевал в мою руку. Вот и бокал моего антиохренина. Будь я сейчас в реале, хрепнул бы не задумываясь. Вальдири воздержался. Кто знает, какими специфическими возможностями обладает сей цифровой напиток.
«Какой класс!»
– протянула Кэлин, блуждающим взором восторженно оглядывая роскошные пенаты.
«Рос, спасибо! Никогда тебе этого не забуду! Я полетела!»
Задорный клич заставил пробудиться остальных моих компаньонов, и они тронулись с места, мгновенно исчезнув в толпе, словно камень, брошенный в воду. «Теперь захочешь найти – не найдешь, только если сообщениями». А двигались-то как, словно сомнамбулы, или светлячки, которых неудержимо тянет на свет лампы. Со мной осталась только Кира, успевшая обзавестись вычурным хрустальным бокалом с шампанским. «Никогда на таких мероприятиях не был», – признался я вполголоса. «Не знаю, с чего и начать».
«Ни с чего», – отозвалась Кира. «Случайные гости здесь просто фланируют из стороны в сторону. Пьют, едят, трещат по сторонам, веселятся. Приглашенных специально рано или поздно подведут куда надо. Уж поверь, Рос, я знаю». С детства на таких вот вечеринках приходилось торчать.
«Трудное у тебя было детство», – вздохнул я. «Ну, пошли любоваться пошлой капиталистической роскошью».
«Хе, пошли», – кивнула девушка. «Кстати, а ты заметил, как мгновенно исчезла Гесильда, местная, а рвач не хуже реальных? Наверняка уже обворожительно улыбается и строит глазки какому-нибудь лорду, строит будущее своим нехилым бюстом».
«Пусть строит», – хмыкнул я. «Все в наших руках. Кир, ты лучше меня разбираешься в этом позолоченном бардаке. Тебе и руль в руки. Побудь поводырем. Води меня таскать за собой так, чтобы мы из толпы не выделялись. А я пока по сторонам поглядывать буду. Вдруг что интересное увижу».
«Латушки, «Тогда начинаем с центра», – приняла трудное решение беда.
«Это почему?»
«Там всегда собираются самые яркие, шумные и бесполезные. Торопятся себя показать и других обос... ну ты понял. Сильные мира сего таятся по темным углам. Так в обоих мирах, Рос. Поэтому именно там нам самое место, в самой середке».
«Себя показывать?»
«Агась, пошли! Разобьем весь хозяйский фарфор и вытрем пьяные рожи о шелковые шторы».
«Хорошая программа на вечер», – согласился я, прихватывая Киру под ручку. «Люблю все портить».
Предсказание Киры сбылось на все 100%. Избегая темных углов, где и правда кучковались тихо говорящие личности всех рас и полов, мы фланировали от одного источника веселья к другому, слушивались дурацкие шутки, любовались картинами и гобеленами, постоянно улыбались и вообще старались стать с этой великосветской тусовкой единым целым.
Уже через 3 часа я понял, что стать с этим сборищем единым целым мне не удастся. Меня буквально воротило от ухмыляющихся рож, натужно пыжащихся и старающихся показать всю свою важность. Куда ни плюнь, везде пуп земли стоит. Ох, не мое это. Я человек простой. Как в ад попал. Голова гудела от гомона и хохота. Кулаки начинали чесаться от желания врезать очередному слюнявому вельможе в его жирное рыло. Чесались, а сделать ничего не мог. Великие боги, с каких это пор я, находясь в онлайн-игре, не могу врезать по роже, кому захочу. Вот это дела. Как бы то ни было, время медленно, но тянулось. И вскоре мы наконец-то дождались первого события, заслуживающего внимания. Мягкая музыка, витавшая в огромном зале все это время, незаметно утихла. С облаков обрушился вертикальный вихрь золотых лепестков, накрывший собой небольшое возвышение в виде цельного куска янтаря. Когда лепестки рассеялись, на возвышении оказалась одинокая фигура девушки в длинном золотистом платье и с копной пышных черных волос, разбросанных по плечам. На шее цепочка, поддерживающая нечто ослепительно ярко сияющее. В черных волосах поблескивала изящная золотая диадема, чем-то напоминающая небольшую корону.
«Красиво пришла!» – пробурчала Кира, крепче стискивая мой локоть. «Выпендрёжница!»
«Завидовать нехорошо!» – нравоучительно заметил я, не отрывая взора от столь импозантно прибывшей черной баронессы.
«Еще и диадему напялила!» – возмущенно пыхтела беда. «Правительница!»
«Ты мне и без диадемы нравишься!» – успокоил я девушку.
«Правда?»
«Ого!» – заверил я и встрепенулся, заметив, как баронесса подняла руку вверх. «О, сейчас на нас не зайдет откровение свыше. Сейчас нам объяснят, как правильно пользоваться туалетной бумагой».
«Рос!» – фыркнула Кира. «Блин, не смеши, опошлил такое прибытие».
«Да у нас директор в детском оздоровительном лагере так делала», – фыркнул я в ответ. Поясняла, как отрывать, как складывать и как... «От имени всего клана неспящих я рада приветствовать всех собравшихся. Мы рады гостям, мы рады друзьям». Мелодичный и хорошо поставленный голос черной баронессы мягко разносился по всему громадному залу, достигал каждого из присутствующих, но не было даже намека на эхо. Полное впечатление, что она стоит рядом и проникновенно нашептывает мне прямо в ухо, едва не касаясь его губами. «Это что же за магия такая?» А без нее явно не обошлось. Лучезарно и искренне улыбаясь, глава клана неспящих источала благодарность, комплименты, легко и непринужденно шутила, ничуть не смущаясь всеобщего внимания. «Увидь я столько направленных на себя взглядов, помер бы минут через 5». Баронесса говорила около 15 минут, мастерски закончив свою речь искрометной шуткой и скромной надеждой, что все присутствующие и дальше будут чтить своим снисходительным вниманием сию скромную обитель. Даже такому в таких делах профану, как я, было ясно, что над речью работали долго и упорно, оттачивая каждую фразу. Сделав небольшую паузу, баронесса обвела всех по-прежнему сияющим и несколько загадочным взглядом. Она явно собралась сообщить нечто неординарное. В своих ожиданиях я не разочаровался. Голос девушки прозвенел и отозвался в моей голове многократно повторяемым эхом. «Вскоре предстоит большое путешествие, изматывающее путешествие, в конце которого мы окажемся у берегов затерянного материка Зарграда.
Строятся морские армады, верфи работают день и ночь, плетутся интриги, заключаются союзы, ведутся ожесточенные споры. Клан спящих верит в командную игру, верит, что когда мы стоим плечо к плечу с другими кланами, нам удастся даже невозможное. Клан спящих многим протянул дружескую руку с предложением союзничества, но не все согласились. Многие еще колебаются в своем выборе, и это их право. Найти верную сторону – дело нелегкое. Я, как глава клана неспящих, могу сказать лишь одно – выбор за вами. А на правах устроителя веселого праздника хочу поблагодарить за визит великого навигатора, почтившего своим вниманием наш скромный дом. Да-да, вы не ослышались. Навигатор отозвался на мое приглашение, и сегодня он здесь, веселится вместе с нами. Уверена, многие уже перекинули с ним парой словечек, а то и посмеялись вместе над какой-нибудь смешной историей. Ахой, навигатор, я рада, что ты с нами. Всеобщий рев изумления едва не обрушил стены. Народ закрутил головами по сторонам, жадно ощупывая взглядами чужие лица. Даже слившиеся в единое целое голубки сейчас внезапным подозрением косились друг на друга. Тихо матерясь про себя, я усиленно делал то же самое, пялился по сторонам, стараясь придать лицу побольше удивления. «Я рада, что ты с нами? Какого хрена?» Она не сказала «Я рада, что ты сегодня с нами». Она сказала «Рада, что ты с нами». А эту фразу можно понять ой как двояко. «Твою так?» И все понимают, что баронесса не лжет, потому как не станет рисковать репутацией клана. Не сейчас, так потом правда всплывет, обязательно всплывет. И репутация неспящих окажется подпорчена столь наглой ложью. А ведь здесь не только игроки, здесь еще и ничего не забывающие высокопоставленные местные. У многих из местных вельмож имеются обязательные амулеты правды, чья работа завязана на подсказках всеведущей игровой системы. И система никогда не лжет. Уже сейчас местные жадно пялятся на свои амулеты, и вскоре им откроется истина. Баронесса не солгала. Навигатор и правда здесь, с нами. Твою ж налево! Вон неизвестный мне смуглый и практически обнаженный чувак приложил к уху громадную морскую раковину и напряженно вслушивается. Вот его рот изумленно приоткрывается, и круто развернувшись к толстопузому соседу, он кивает. На толстопузом богатая набедренная повязка и уйма украшений вкупе, с чем-то сильно напоминающим коралловую корону. Не иначе правитель какого-нибудь океанического островка, царь и бог в одном лице. А вот ухоженный старик с короткой седой бородкой медленно отрывает взгляд от загадочно мерцающего камня. И этому СМС-ка пришла, а подобные артефакты есть не только у местных, но и у игроков, которым часто приходится вести переговоры. Подтверждения начали сыпаться одно за другим. «Правда, навигатор здесь!» Сенсация дня прозвучала. Пара десятков человек прижались спинами к стенам и застыли в неподвижности. Это не иначе, как вездесущие журналисты, торопящиеся как можно скорее передать сенсацию в свои газеты и вестники Вальдиры. Дождавшись, пока общее удивление немного спадет, а шум снизится до тихого перешептывания, черная баронесса подняла над головой бокал шампанским и совсем другим, наполненный печалью голосом, произнесла. «Друзья, все вы знаете, что эта ежегодная традиция празднования в стенах Барад-Гадура зародилась на следующий день после последней и самой ожесточенной битвы у Кровавых Рифов. Здесь собралось много доблестных воинов, принимавших участие в той памятной битве. Многие тогда были союзниками, многие противниками. Все достойны восхваляющего тоста за проявленное мужество и упорство. Все, без исключения. Но сейчас я прошу поднять ваши бокалы в честь озорного ветерка. Воин и друг, бывший неотъемлемой частью нашей дружной семьи, частью нашего клана, частью нашей жизни. В честь того, кто в тот день несколько лет назад отдал свою жизнь без остатка ради победы. В честь того, кто сделал невозможное – и не сдался до самого конца. В честь того, кто погиб в обоих мирах. Ветерок, мы помним тебя, любим и скорбим.
Любим и скорбим!
Оглушенный рев пронесся в воздухе, взмыло множество рук с бокалами и кубками. С некоторым запозданием к тосту присоединились и остальные, в том числе и мы с Кирой. Похоже, первыми отреагировали члены клана неспящих. Озорной ветерок. Я не знаю такого. Но если он был частью клана неспящих, это игрок. Погиб в обоих мирах. Тут и думать нечего. Игрок погиб в реальном мире. За ним пришла настоящая смерть, а не ее жалкое цифровое подобие. «Благодарю за столь доброжелательное и пристальное внимание!» Звонко выкрикнула баронесса, проводя по щеке рукой. «Да наполнятся вновь наши кубки! Да не кончится веселье в этих стенах! И пусть с каждым прибудет удача!»
Коротко склонив голову, баронесса улыбнулась напоследок и исчезла во взметнувшемся вихре золотых лепестков. Лепестковый смерч, вопреки моим ожиданиям, не исчез, а метнулся вперед, достиг середины зала и буквально взорвался, сплошной цветочной пеленой разлетевшись во все стороны. На доли секунды зал затянуло непроницаемой взору пеленой. Еще миг, и меня поглотило золотое буйство. Рука Киры разжалась, перед глазами замелькал веселый калейдоскоп, и я почувствовал, как непреодолимая сила увлекает меня в неизведанную даль.
«Весёлая далёкая, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, пожалуйста, не будь!» Пробормотал я, благо была такая возможность. Ответом был веселый смех и тихое обещание. «Не буду!»
Полыхнула вспышка перехода. В лицо ударил поток теплого ветра с одуряющим цветочным ароматом. Открыв глаза, я увидел мягко сияющий хрусталь под ногами. Сквозь его прозрачную толщу виднелась медленно текущая внизу огненная река лавы, настолько далеко внизу, что раскаленный поток казался тонкой алой полоской на серо-черном фоне. Зал совсем небольшой, в форме хрустального ромба. В центре небольшой холм из янтарного песка, на вершине коего растет раскидистое зеленое дерево, усыпанное белоснежными цветами, печально колышущимся на легком ветерке. По воздуху плывут белые лепестки, мягко оседающие на хрустальный пол. Вокруг цветущей магнолии толстый ковер из опавших лепестков. У выпирающих из земли корней лежит небольшая прямоугольная плита из обычного серого камня, покрытого глубоко выбитыми и неразличимыми с моего места словами. В ушах слышен легкий и незнакомый мне песенный мотив.
«Могила!» – непроизвольно понизил я голос.
«Могила!» Согласилась со мной стоящая рядом баронесса. «Помнишь песню Александра Морозова «В краю магнолий»? Она была его любимой. Он вечно ее напевал себе под нос». Чуть склонив голову, баронесса тихо пропела.
«Не зная горя, 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 в краю магнолий плещет море. Сидят мальчишки на заборе и на меня наводят грусть. Танцуют пары, 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 мотив знакомый, даже старый, и сладкий голос бас-гитары тревожит память мою, ну и пусть, и пусть».
«Озорной ветерок, дошло наконец до меня». «Он самый», — вновь кивнула девушка. «У него могила в двух мирах, одна там, хоть и ухоженная, но очень обычная. И одна здесь, с вечно цветущей магнолией, в окружении хрустальных стен. Могила в реале полна, могила здесь пуста. И, похоже, только ты один знаешь, где сейчас покоится серебряный туман ветерка.
В своей речи ты упоминала кровавые рифы, место, где кланы сошлись в битве за обладанием табличкой с заклинанием. Нарочно не обращая внимания на крайне скользкий вопрос, спросил я.
«Кровавые рифы». Задумчиво протянула баронесса.
«Значит, еще не прочитал книгу?»
«Да уж, там многие были, и я была. Бесы устроили настоящую бойню. Будь в Альдире кровь игроков, то рифы полностью бы оправдали свое поэтическое название. Само место, сам ландшафт предполагал идеальные условия боя для всех рас, включая ахиллотов. Чередующаяся мешанина из камня и воды, подводные проходы, мелководья – и острые, как бритвы скалы, рваными лезвиями вздымающиеся высоко вверх. Если взглянуть сверху, то кровавые рифы выглядят, как неправильной формы огромный дырчатый блин, небрежно брошенный посреди океана и щедро утыканный острейшими иглами. Ни подлететь, ни спрыгнуть. Между пиками сверкают молнии, повсюду клубится густой серый туман. А молнии... Стоит только приблизиться летающему существу ближе, чем на 300 метров, и с одного из зазубренных пиков
ударяет невероятно мощная молния, гарантированно испепеляя и наездников, и животное. Молния, от которой нет защиты, божественная и крайне злобная магия, только вплавь или пешком. И по этому затуманенному кошмару бегут озверевшие игроки, пытающиеся выжить и при этом не сбиться с пути в запутанном лабиринте. Повсюду норы, трещины, истекающие водой. Туман настолько густой, что противника видишь только когда столкнешься с ним. От дружественного огня погибло просто немерено игроков, отправленных на возрождение собственными сокланами. Серой пелены не было только вверху. И когда своем задираешь голову, чтобы послать проклятие небесам, видишь реющих там вверху белоснежных ангелов, отстраненно наблюдающих за кровавой бойней, разворачивающейся под подошвами из золоченных сандалий. Десятки бесов слетелись понаблюдать за крысиными бегами. Да, невольно вспомнишь слова из старой доброй песни Арии. Помнишь? «Эй, жители неба, кто над ней еще не был? Не пройдя преисподней, вам не выстроить рай. Эй, жители дна, гром смеется над вами». Замолчав, баронесса мягко улыбнулась, а в тишине звонко треснул бокал, раздавленный столь хрупкими на вид девичьими пальчиками. Да уж, бесы тогда славно оттянулись, посмеялись, развлеклись, да и смеющегося грома в виде уничтожающих все на своем пути молний хватало. Они, наверное, даже ставки делали, какая крыса быстрее добежит до заветного кусочка сыра. Игра — это игра, конечно, но когда бежишь по затуманенным проходам, спотыкаясь и падаясь на каждом третьем шагу, и прямо на очередной зазубренный каменный шип, когда ты весь покрыт жидкой грязью с головы до пят, видеть над собой чистенькие золотые подошвы невольно зло пробирает. И не только я одна так думала, многие игроки были просто в бешенстве. После кровавых рифов несколько ангелов навсегда рухнули с небес. Настолько мощной была гневная реакция игрового сообщества. Никто не любит себя чувствовать жалким червем, присмыкающимся в грязи под насмешливыми взглядами сильных мира сего. Шуму было столько, что с тех пор бесам очень сильно урезали права и явления перед очами простых смертных мира Вальдиры. Это раньше ангелов можно было увидеть часто и везде. Теперь же некоторые игроки видели их только на видеороликах, выложенных в сеть. А вживую очень и очень немногие. Да, что-то потянуло меня на воспоминания. Не надоело еще? Да нет, пожал я плечами. Даже интересно. Ну и славно. Знаешь, кровавые рифы я не забуду никогда. Для меня это очень памятная локация. Не из-за насмешливых ангелов над головой, а потому что именно там я в последний раз дралась бок о бок с ветерком и последний раз видела его живым. Мы прорвались до самого центра, до неглубокой впадины, заполненной бурлящей красной водой. Она выглядела как воронка, оставленная бомбой, с десятком глубоких трещин, заполненных алой жидкостью, разбегающихся в разные стороны. Как след от удара камнем на лобовом стекле. Мы почти добрались, а потом меня буквально стерло в порошок ударом массовой магии. Только и успела увидеть ветерка, бросающегося в кровавую воду. Так себе воспоминание для последнего раза, да? Прямо-таки пророческое видение его дальнейшей судьбы. Кстати, на этом книга в целом и заканчивается с упоминанием о бесследном исчезновении каменной таблички с древним заклинанием, вновь затерявшимся где-то на бескрайних просторах мира Вальдиры. Когда я очутилась на луке Возрождения, в приват-чат сыпались сообщения от всех сокланов. И тех, кто улетел, и тех, кто все еще бился на кровавых рифах. Были сообщения и от ветерка, рваные, порой бессвязные, они приходили сплошным потоком. По сути, это был голосовой набор. Мат, реплики, короткие слова, названия активированных заклинаний, умений, просто криков. Нашего соклана опередили на доли секунды, буквально выхватили заклинание из рук. Но ветерок не дал ему уйти и схватился с достойным противником на тех рифах, кем-то не уступающим в силе ему самому. А таких, поверь, на то время в Вальдире было немного. И судя по сообщениям, этот кто-то был местным, а не игроком. Минут через пять сообщения начали переходить все реже и становились все непонятней и непонятней. Бессвязные слова, просто буквы, обрывки фраз. Единственное, что мы поняли, Противник ветерка не смог выстоять против него в открытом бою и попытался бежать, активировав массовый свиток перехода высшего ранга или артефакт схожего действия. Ветерок прыгнул следом и оказался в Альгоре, где продолжил погоню за уклоняющимся и огрызающимся врагом. Причем боевая магия работала, как и умение, и это в мирном городе. Его сообщения просто пестрили названиями боевых свитков и умений, и кроме них практически ничего осмысленного, и ни одного прямого ответа на наши запросы. Последние фразы от озорного ветерка были абсолютно бессвязными. Баронесса горько улыбнулась, взглянула на цветущую магнолию и продолжила. «Знаешь, тогда я читала их, и на ум приходило только одно. Ветерок был пьян в стильку. Настолько бессвязно и странно все было. Мы прыгнули следом, очутились в Альгоре, начали искать, прыгая с крыши на крышу, взбирались на самые высокие башни и шпили. Опрашивали стражников, игроков, прохожих. А ветерок все бился и бился, догонял и догонял. А мы, тупые и жадные дебилы, всей толпой требовали от него пояснений, где он находится. И требовали, чтобы он не сдавался и продолжал сражаться. Буквально орали в чат, надрывались, призывали его драться до последнего. Мы требовали у него победы. Требовали, чтобы он принес табличку на золотом блюдечке. Умри, но сделай. Все ради клана. Звонкий и горький призыв раскатился по залу, прошелестел среди цветочных лепестков. «Похоже, у меня небольшой срыв», — смешливо фыркнула девушка. «Сказываются перегрузки последних дней. Ты уж извини, может, у тебя талант такой попадаться под руку?»
«Вполне возможно», — с готовностью согласился я. «Мне так с детства говорят».
«Правильно говорят, наверное. Ветерок умирал в тот момент, когда он бился с долбанным врагом. Он умирал. Не в Вальдире, там, в Реале. Ишемический инсульт, инфаркт мозга. Современная болезнь молодого поколения и многих игроков. Когда тело лежит без движения, практически в параличе, а мозг работает на полную катушку. И так долгими часами каждый день. За все надо платить, да, Росгард?» «Вот и ветерок заплатил. Он умирал, а мы орали ему в приват. Бейся, побеждай, забирай, принеси!» «Господи, да у него полмозга отказало. Он уже и не понимал, наверное, ничего. Просто продолжал драться на автомате, пока не умер».
«Погоди, а Кокон? Почему не вырубила связь?»
«Сбой системы. Просто проклятое совпадение. Один шанс на миллион. И в смертельной лотерее выиграл именно озорной ветерок. Это уже потом выяснилось, как и многое другое. Последнее сообщение от ветерка было абсолютно непонятным. Куски слов и отдельные буквы. И после этого тишина. Навсегда. Но тогда мы этого не знали, продолжали прочесывать город. А потом мне пришло сообщение, что ветерок покинул Вальдиру. Его персонаж отключился. Представляешь, что началось? Боец, выполняющий неимоверно важную миссию, внезапно выходит из игры. Предположения посыпались дождем, и с каждой секундой в этом дожде было все больше дерьма, включая домыслы, что ветерок нас кинул, заключил договор с другим кланом. Несколько сокланов мгновенно выпали в Реал следом, прыгнули по машинам и рванули на квартиру ветерка, те, кто жил в том городе. Постучали, им открыла улыбающаяся мама, сообщила, что ее Витечка сейчас в коконе, играется. Просил не мешать, потому что сегодня очень важный день для его родного клана. Родного клана! Мы его в Вальдире уже дерьмом поливаем, как из садового шланга, позорные ярлыки клеим, а его последние слова матери были о родном клане. Ребята в комнату. Кокон на аварийном отключении, одни красные индикаторы мигают, а под прозрачной крышкой он едва дышит. Только в этот момент и врубился тревожный зуммер. Заорала на всю комнату. Потом скорая, носилки. А до машины даже донести не успели. Он просто умер. Ушел тихо и навсегда. Все подробности мы узнали потом. И о причине смерти, и о том, что до начала битвы на кровавых рифах озорной ветерок успел пожаловаться паре сокланов о внезапно пришедшем и необычно остром затухании. Но и речи у него не было, чтобы выйти из игры. Все ради клана. «Росгард, ты не подумай, я на жалость твою не давлю.
не для того рассказывала, и никогда так не сделаю, не использую память о ветерке как аргумент в споре. Просто я, видимо, устала и стала слишком сентиментальной. Да и день сегодня был особый, вернее, был когда-то. Теперь из-за большой политики он уже не принадлежит одному только ветерку. Начиналось все как ежегодный день памяти, а переросло в тематический бал маскарады. Да.
«Не знаю, что и сказать», — честно признался я. «Правда не знаю. Сожалею».
«Мы все сожалеем. Особенно те, кто, когда ветерок еще был жив, поливали его имя грязью, обвинили в предательстве. Я и сама грешна, не удержала язык. Знаешь, я поклялась, что на затерянном материке будет построен светлый град с названием «Озорной ветерок», с большим памятником на центральной площади, обрамленный вечно цветущими магнолиями. И город будет самым посещаемым, многолюдным, живущим и поющим круглые сутки напролет. Но это уже лирика. А рассказом я хотела показать, что наш клан многим пожертвовал ради обладания этой табличкой с проклятым заклинанием. Дело не только в деньгах.
«История грустная, очень. Но зачем ты мне ее рассказала? Хоть и говоришь, что не хочешь давить на психику и жалость. А что тогда?»
«Чтобы расставить все точки. Помнишь, недавно я объявила о присутствии навигатора на балу? Помнишь общий рев?»
«Такого не забудешь.
Кроме нас, другие кланы не имеют прямого выхода на тебя. Во всяком случае, насколько я знаю. И во всяком случае, на данный момент. Если только альбатросы ведают о тебе».
«Альбатросы?»
«Ну, Кирия, защитница, столь мило державшая тебя под руку из их клана. Или просто друг. Впрочем, дело твое. В любом случае, сейчас стоит тебе только зайти на игровой форум, увидишь огромную кучу навоза с воткнутой табличкой «Клан не спящих». После того, как я дала понять, что мы плотно общаемся с тобой, наш клан начнут усердно поливать грязью черный пиар, чтобы убедить тебя, навигатора, что с нами нельзя иметь дел, что от нас надо держаться подальше. Поэтому я и показала тебе это место, чтобы ты знал, мы помним наших друзей, никогда их не забываем и всегда стараемся помочь».
«Я не ваш друг. И знаешь, ты все-таки давишь», — улыбнулся я. «Все кланы на том форуме политы грязью, в той или иной мере. Завистники, недоброжелатели, соперники, враги. Как только зайдешь в клановый раздел, первое, что бросается в глаза, так это «Не вступайте в ряды клана такого-то». «Клан такой-то лохи», «Клан такой-то кидалы». «Знаешь, почему я никогда не вступал в какой-либо клан и не буду этого делать?»
«М?
Потому что по-любому придется кого-то обманывать, кидать, убивать, грабить. И ладно бы это ради себя любимого, ради отыгрыша роли, но нет, все ради клана. Клану надо срочно 5000 куйков аллигатора, иди и выбей, и чтобы до обеда было сделано, и плевать, что аллигаторы все как один беззубые. Клану надо убить игроков таких-то, иди и убей, и плевать, что ты не агар, клану надо». Поэтому любой клан замазан в грязи, про любой клан ползут плохие слухи. Так что не надо мне капать на мозги, Буся, просто скажи прямо.
А с тобой, похоже, по-другому и не получится, да? Ладно, признаю, ты мне очень нужен, Рос, очень. И я готова пойти на любые жертвы и трюки, чтобы склонить тебя на нашу сторону. Только вот ты, кажется, не склоняешься.
С чего ты взяла?
«Не торгуешься, не узнаешь подробности, не пытаешься связаться со мной по собственному почину. Продолжаешь заниматься своими делами. Я не пойму, тебе что важнее, путешествие по грязной канализации или сделка на огромную сумму реальных денег? Или ты просто водишь меня за нос, а сам уже заключил сделку с другим альянсом? Странно это, очень. Вместо того, чтобы сейчас сидеть у меня в офисе и обсуждать подробности будущей сделки, ты радостно бросаешься в омут приключений, весело сражаешься. Ведешь себя так, будто только вчера впервые зашел в Вальдиру. Рос, тебе что важнее, игра или деньги?»
«А так всегда было», – пожал я плечами. «Я играю. К тому же, если говорить напрямую, ты меня задрала».
«А?
Прямо хочется тебя довести», – признался я. «Да судорог. И есть за что. Куда я не пойду, за мной бегают твои тихушники. Значит, и в канализации они за нами следовали. Ты сама представляешь, как это действует на нервы,
как это бесит, Буся! Не называй меня так! Буся!» — с нажимом повторил я. «Поверь, я человек простой, не надо меня доставать, а то я из тупого принципа соглашусь на меньшую сумму и заключу сделку с другим кланом, потому что задрала ты, кораблики, могилки, тихушники, копание в моем грязном белье, и все это с милой улыбкой на устах. Мне очень жаль твоего соклана, жаль, что он погиб так страшно, но все умирают, меня, может быть, прямо сейчас Кондратий хватит». «Потому что я сутками не сплю, не жру, не занимаюсь физической активностью, не живу нормальной жизнью. И так поступают миллионы игроков. Миллионы! Никто из нас не застрахован от подобной смерти. Особенно, если игра для тебя заменила настоящий мир. И если ты думаешь, будто я решу, что именно благодаря ветерку наткнулся на уникальное заклинание, не дождешься. Более того, я взял табличку не с его тела, а с тела, лежащего на дне местного». От которого остался один лишь скелет. И в месте, где я нашел заклинание, каждый день бывают сотни игроков. Любой из них мог найти его. Это не везение и не судьба, и не помощь со стороны клана Неспящих. Я там проторчал очень долго, упорно выполняя долбанный квест, от которого отмахнулись остальные. Но что самое смешное, для того, чтобы найти табличку, вообще не надо было выполнять задание. Надо лишь было иметь желание нырять в грязной луже вместе с бобрами. Но никто, кроме меня, это делать не захотел. Все торопились на выход, все спешили в большой мир. «Ясли», — мрачно выговорила баронесса. «Ясли», — согласился я. «Была на моем фан-сайте?» «Да, если знаешь, кто именно является навигатором, сопоставить несложно. Когда объявили о появлении великого навигатора, ты был еще в яслях. Как раз перед тем, как ты сражался на ясельном турнире, вместе с Кирией-защитницей. Нырять там можно только в мельничном пруду, там же водятся бобры. Значит, серебряный туман озорного ветерка плавает в ясельном пруду. Спасибо за наводку».
«Да на здоровье! А насчет моего поведения, я тебе одно скажу, черная Буся. Ненавижу давление больше всего на свете». «Ненавижу, когда мне давят на сознательность, на совесть, на правильность, на принципы. Ненавижу, когда меня заставляют делать что-то против воли. Поэтому, если ты и правда хочешь нормальных со мной отношений, если хочешь сделку, отстань, просто отстань. Не понимаю, тебе что, не попадались такие люди, как я? Все радостно пляшут по твою дудку? Да плевать я хотел на тебя, твои рассказы и твои слова». «Думаешь, я продолжаю бегать в пати с Орбитом, потому что ты попросила? Или потому что я хочу выведать у него что-то о тебе? Черта с два! Ты мне неинтересна! Прислушиваться к твоим словам я не собираюсь. Просто нравится мне этот парень. Лысые эльфы рулят. Весело с ним. Интересно! Поняла?»
«Спасибо!» — с чувством протянули за моей спиной.
«А, блин!» — вырвалось у меня.
Обернувшись, я узрел нечто фантасмагорическое. Кожаная юбка викингов явно не подходила к белому капитанскому кителю, как и оранжевые тапочки.
«Буся, неинтересная!» — вздохнул лысый эльф, ковыряясь соломинкой в кокосовом орехе. «Кроме вчера, вчера упала с лестницы, грюкнулась шумом». «Шишка на лбу и два синяка на...»
«Орбит!» — рыкнула стремительно краснеющая баронесса. «Не вздумай!»
«Стонала!»
«Орбит!»
«Привет, ветерок!» — переключился лысый эльф. «Я тебе конфет принес, мятных!»
«Слишком долго я торчу в икре последнее время!» — вздохнула баронесса. «Ноги не держат!»
«Шишка не беспокоит?» — осведомился я, с трудом сдерживая смех. «Синяки не болят? Не знаю уж, где они». Обстановка внезапно разрядилась.
«Очень смешно!» — проворчала девушка. «Обхохочешься! Юморист! Из-за таких, как ты, и торчу здесь сутками. Сейчас совсем рассмешу тебя. Не поверишь, но я из игры на дом документы беру, которые не успела закончить в Альдире. Работаю над ними дома, чтобы тело хоть немного в сидячем положении побыло. Смешно? Работу из игры на дом.
Скорее грустно.
Вот-вот, для меня Вальтира прямо-таки запредельно приключенческой выходит.
«Неинтересно», —
припечатал сеньор Хрустилиана. «И так не только я живу. Наши аналитики так вовсе на умные растения похожи».
«На кактус», — предложил лысый эльф.
«Молчи лучше. Скорее на пожухлые огурцы». «Да, в общем, ты меня опять удивил, Рос. Резкий ты».
«Зато не вялый, как огурец», — парировал я.
«Вот ты и правда как кактус, колючий и готов жить в бесплодных песках, чем пойти на уступки. Ох, и я тебя поняла. Прикажешь ждать у моря погоды?»
«Не дави на меня», — повторил я недавно сказанные слова. «Добра от этого не будет. И не надо считать, что я просто плыву по течению. Поверь, сейчас я решаю много проблем. И как только буду готов, сам приду к тебе, и мы сядем за стол переговоров».
«Люблю самостоятельных мужчин», — неопределенно хмыкнула девушка. «Только менее колючих и не столь часто посылающих меня куда подальше. Ладно, драть тебя пока не буду. За то, что объявила на тебе на бал маскараде, без обид. Из моря затраченных на тебя моих нервов удалось зачерпнуть хоть немного полезного».
«И был от этого толк?»
«Мне в приват уже стучат главы нескольких строптивых кланов, те самые, что раньше колебались и мялись».
«Не ответишь?»
«А они уже никуда не денутся», — пожала плечами баронесса. «Заглотили наживку. А я ждала, теперь пусть они подождут. В принципе, в основном только ради этого тебя и приглашала. Тебе веселье, мне немного пользы, плюс побеседовали по душам. За то, что использовала твое имя, готова выплатить компенсацию. Тебе золотом?»
«Информацией», — после короткого раздумья ответил я. «Деграцией».
«Ого, интересно».
«Очень», — бодро вякнул Орбит. «Где он?»
«Я не знаю, братишка», — с сожалением развела руками баронесса. «Бог, падший с небес, не без нашей помощи. После того, как мы его низвергли, гигантский краб просто исчез. Но могу поделиться всеми имеющимися документами о деграции. Правда, все они датированы временем до низвержения. После этого монстр-переросток не отслеживался нами. Могу поинтересоваться, зачем вам обезумевший бог?»
«Его надо найти и пленить», — не колебаясь, ответил я. «На нас всех висит ультиматум, предъявленный крабберами. В общем, очередное захватывающее приключение. Можешь завидовать. И да, документы нужны. Буду благодарен».
«Завидовать», — пробурчала баронесса. «Я пока видео на твоем сайте смотрела, так только и завидовала. Документы заберешь, я уже распорядилась. Там несколько толстенных книг, набранных мелким-мелким почерком».
«Фига себе!»
«А ты думаешь, легко было просчитать бога, в особенности его поведения? Боги непредсказуемы. Почти. Нам удалось».
«И вы стерли с земли целый город».
«Перед этим построил жителям новый город», – парировала девушка. «Также на берегу. Куда более симпатичный, ухоженный и благоустроенный. Репутация важна и дорого обходится. Что-нибудь еще, ершистый парень?»
«Ты упомянула, что в канализации за нами следили твои тихушники, но удивилась, когда я упомянул деграция. Крабер, предъявивший нам ультиматум, хрипел довольно громко, иногда даже орал, особенно при упоминании имени их павшего бога. Тихушники были глуховаты?»
«Тихушник был один и с острым слухом. Шел за вами долго, видел первые два боя с крабберами и даже их заснял. Мы с сокланами смотрели ваши похождения как комедию с элементами ужаса, даже попкорном запаслись».
«Рад, что тебе понравилось. А дальше что?»
«А дальше какая-то нелепость. Наш боец задержался ненадолго в покинутом вами коридоре, чтобы обновить спецкасты. В этот момент на его голову буквально рухнул неизвестно кто и умчался прочь со скоростью метеора. Боец только и успел заметить, что это игрок. Ник зеленый. По его словам, игрок очень быстрый и почти полностью покрыт какой-то липкой гадостью. А следом также сверху повалил сон ворчащих подземных монстров. Тихушника хоть и не видно, но он отнюдь не бесплотный дух. Сбило его с ног, закрутило, снесло невидимость. Монстры его начали радостно жрать прямо на ходу. Он отмахивается, орёт с перепугу. Полное впечатление, что на моего бойца налетело обезумевшее стадо чешуйчатых и склизких бизонов. В общем, история заканчивается грустно. Жизни у тихушников мало, затоптали его. Случайно не твоих рук дело, а, Росгард?»
«Не-не-не», — открестился я, — «не моих. Фига себе, мои соболезнования. Экипировку вернули?»
«Вернули. Больше времени ушло на то, чтобы успокоить озверевшего тихушника, заживо сожранного и затоптанного. Он все рвался в канализацию на поиски поставившего его гада. Мда.
Мда. Интересно. С твоего разрешения был бы рад покинуть сию мрачную обитель», — коротко улыбнулся я.
«Пленить бога? Ты представляешь сложность? Это целой армии не всегда под силу».
«Ничего. Мы люди дурные. Справимся.
Если что, мы можем помочь».
«Сначала его надо найти», — задумчиво ответил я. «Просто шарахаться по подземельям — не лучшая затея. Где выдают книги о деграции?»
«У платформы телепорта тебя будет ждать наш архивариус. Он и отдаст».
«Серьезно тут у вас?» «И неинтересно». «Орбит, ты со мной?»
«Ага».
«Тады пошли».
«Когда Буся упала с лестницы, на ней был одет короткий...»
«Орбит!» Панически послышалось из-за наших спин. «Не вздумай, только попробуй».
«А в руке тарелка с черничным».
«Орбит!»
«Грязи было...»
«О!» Уже чуть ли не рыдающее донеслось сзади. «Придушу, богом клянусь!»
«Лежит и стонет, лежит и стонет, вся в черничном».
«Орбит, ты правда отличный парень!» Утирая слезы, прорыдал я.
«И интересный...»
Подписывайтесь на страницу ВКонтакте «Творческая мастерская Александра Столиварова».